только имя забытой страны. Аудиоальманах по культуре русского зарубежья.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только имя забытой страны» и я, ее ведущий Виктор Леонидов. И с огромным удовольствием мы продолжаем встречу с заведующей отделом по развитию и связям с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына Светланой Николаевной Дубровиной. Светлан, ну, прошлую передачу, которую наверняка многие из наших слушателей имели возможность услышать, мы говорили о том, как возник этот удивительный дом, Дом русского зарубежья на Таганской площади. Свет, а вот еще о дарителях, ведь столько имен. Вот мне, например, повезло, я знал совершенно фантастического человека, который очень много нам передал, Николая Николаевича Рутовича Рудченко. Знаете, такой был, ну, такой воин, такой был и военный историк, с очень такой трудной судьбой. Даже были какие-то телепередачи и статьи, где периодически, ну, вот он был в плену, потом сидел в концлагере, потом, значит, сумел избежать насильственной выдачи, остался на Западе. Были какие-то статьи, что упрекали его, что он нацист, но никаких доказательств не было. А человек жил открыто под своей фамилией, никогда не прятался, никакие органы, которые там разыскивали нацистских преступников, никогда к нему никаких не имели, значит, претензий. Вот. Но удивительно, он подарил, он собрал большую коллекцию военных мемуаров, изданий, архивов, и он все это подарил нам, и письма Деникина, и еще. А вот кого бы с дарителей, с кем-то общалась, тоже вот ты бы выделила, рассказала бы о ком, о каких судьбах.
Просто Николай Николаевич уже вот ты затронул, да, и мне, да, конечно, хочется тоже вспомнить, я, да, была у него дома.
В Аньере, да?
Да, и это совершенно удивительный человек, действительно, с военной выправкой, супруга его, это такая русская семья, замечательная, и мне кажется, вот люди, которые вот что-то писали в газетах, они просто лично с ним не были знакомы, потому что знакомство с ним, это такой был человек уникальный, ну, конечно, и историк, он же и книгу написал, мы ее издали в издательстве «Русский путь», замечательно. Да, но таких людей очень много. Ну, вспоминаю, скажем, Никита Игоревич Кривошеин.
Да, вот расскажи, если можно, о нем. А вот о его судьбе, о его родных родителях. Это же там страшно. Это тоже фильм «Восток-Запад» какой-то, да? Да, вот чуть-чуть можешь рассказать о нем?
Русский парижанин, да. Он же, получается, дважды эмигрант, потому что он с родителями вернулся в Советскую Россию, по-моему, в конце 40-х годов. Ну, после войны, понятно. А потом эмигрировал обратно во Францию. Вот это действительно судьба человека, который два раза фактически ломал, получается, да, свою жизнь благодаря вот этим извилинам истории 20 века. Это удивительно. А сам он сын священника, да, получается? Сын или внук?
Он внук министра земледелия при Столыпине, по-моему.
Да-да-да. Так что вот тоже один из наших...
То есть он вернулся с отцом после войны.
А потом обратно эмигрировал уже в 60-е.
Потом они оказались в лагере, и потом годы, да, и в 60-е.
Обратно уехали.
А я вспоминаю, он мне как-то говорил, что сначала там отца забрали в лагерь, ну, как эмигрант, а уже потом его. Отец уже вышел. Отец приехал к нему куда-то там в эту зону, там, значит, он вышел весь в стружках, он работал на лесопилке. И мне Никита Игоревич, такой удивительный, конечно, человек, он мне как-то говорил, что я не могу себе этого простить, фраза, которую я сказал отцу. Я не удержался. И тот, конечно, им чувствовал сознание вины, что он же вернулся. Вот он же, но они же верили, они хотели помочь России. И вдруг это вот все так повернулось. Он сказал, ты хотел быть ближе к березам, куда уж ближе, показал на свои опилки. Он говорит, я эту фразу мне говорил, я не могу. Ну вот интересно, знаешь, я вот встречался в Париже еще в 90-х годах с таким человеком Данзас. Он был потомок этого секунданта Пушкина. И он тоже, знаете, это же тоже можно понять. Они же поверили в победу русского оружия, великая победа над фашистской Германией. Многие из них участвовали в сопротивлении, вернули старую форму царскую, все эти погоны, да, снова золотые на офицерах, да. Действительно, Россия, Великая Россия, Российская империя, ну, Советский Союз победила вот этого страшного врага, победила. И, конечно, на волне этой победы столько людей вернулись, но кто же, они же многие не знали или просто были наивными и верили в это дело, и что вдруг так все это повернет. Так вот, Данзас мне рассказывал, что он 10 лет просидел в лагере, и если бы он хоть на секунду подумал о том и пожалел о своем решении вернуться, я бы, говорит, не выжил. Он говорит, а я знал, что я должен был так поступить. Россия победила в войне, я должен служить России, я должен был приехать. Но что делать, если так? И он помогал еще, он помогал каким-то музеям, там историки какие-то приезжали, он старался помогать. Совершенно потрясающая история. У нас, кстати, в издательстве «Русский путь» издано довольно много воспоминаний, да, связанных с этим, в том числе и серия как «Мемуарная библиотека», да, как она?
Да, «Всероссийская мемуарная библиотека».
А что вот это за серия? Ты можешь чуть рассказать?
Да, это как раз серия, основанная Солженицынами, Александром Исаевичем, Натальей Дмитриевной. И как раз в этой серии, собственно говоря, изначально она была для того и создана, чтобы издавать, ну, самые яркие из вот этих мемуаров, которые были присланы Солженицыным в 70-е годы и позднее. И эта серия существует до сих пор. Интереснейшее тоже издание. Но я хотела еще вернуться немножко. Ты упомянул военную форму, когда рассказывала про Канзаса.
Да, да,
и
да,
я сразу вспомнила, конечно, одну книгу, которую невозможно не упомянуть, и не только книгу.
Да,
я хотела рассказать о Звигинцове, который всю жизнь
рисовал.
Да.
Это вот замечательно.
Потому что это как раз такой пример. Это человек, который жил всю жизнь в Латинской Америке, и не возвращался он в Россию. И он всю жизнь занимался тем, что вот он рисовал, по разным источникам находил и рисовал военную форму Российской империи, всех родов войск. То есть это такой был энциклопедист, и он сохранил это все. Это все у нас находится, и мы уже издали книгу.
Оторванное от архивов, от библиотек.
Да, это совершенно удивительно.
Этот человек, он просто там множество полков, соединений, частей, гвардия, кавалерия, кавалергарда, там, лейб-гусар.
Да,
всех,
да,
он рисовал форму. Еще знаменные штандарты.
Да, знаменные штандарты, да.
Тоже
мы-то издали
книга.
Знаменные штандарты, да, да. А
да,
форма, ну вот, не издана до сих пор, но это очень красочно, это настолько интересно смотреть. Даже человек, который не связан никак с военной, так сказать, областью, но тем не менее.
И вы знаете, что поражает? Прежде всего, да, вот это какое-то невероятное служение и вера в свою страну. Вот сколько, извините, слышим мы вокруг нас разговоры, валить отсюда надо, в этой стране ничего не будет, никогда. Записной такой хор все время, я вот сколько себя помню, все время везде такие люди, и многие из них умные, в общем, никакие там не диверсанты, но все равно они вот полной убежденности, да? А вот люди, которые жили в чужой стране, там лагерей не было, но все равно им надо было кормить детей, им надо было подниматься, им надо было как-то обустраивать жизнь. И тем не менее они строили церкви, они открывали русские гимназии, проводили праздники русской культуры, и они оставались русскими, и делали все, чтобы русскими людьми были и дети, и внуки. Как тебе кажется, а почему вот такой интерес к зарубежью? Может быть, это такое вот подспудное понимание, что это настоящее, это чистое, да?
Ты знаешь, вот сколько людей я встречала, которые относительно недавно столкнулись с феноменом русского,
да,
зарубежья, по тем или иным причинам пришли,
да,
в наш дом, посмотрели фильм. Это очень многих удивляет. Во-первых, начать с того, что очень многие русские эмигранты, они ведь не получали паспортов тех стран, в которых они жили. Они до самой смерти не хотели становиться гражданами этих стран, даже при учете того, что понятно, что из-за такого неполучения паспортов они оставались не гражданами, то есть были лишены многих социальных каких-то преференций.
Угу.
Тем не менее, они этим жертвовали. Потому что тут я могу просто уже сослаться на Никиту Алексеевича Струва, угу, который просто говорил, что они с детства были воспитаны так, что они должны вернуться в Россию. И они должны образовываться, учиться и жить так, чтобы принести пользу России. Как принести пользу? Вернуться физически, как они сначала думали, еще в 20-е, да, 30-е годы, или уже, так сказать, памятью своей. Но они в этом были воспитаны. Они знали, что они должны жить для этого. И они многие действительно так жили. Вот это поражает. И я думаю, что к этому современная Россия, конечно, тянется. Это важно.
Если можно, я хотел бы остановиться на самом феномене русской миграции. Вот все-таки ты столько лет этим занимаешься, у тебя есть ряд статей, ты каждый день общаешься с прессой, каждый день отслеживаешь, как наша деятельность, деятельность Дома русского зарубежья освещается в самых разных средствах массовой информации. А вот что это для тебя, как сама, вот ты как человек, как исследователь, как филолог это оцениваешь? Вот что для тебя русское зарубежье все-таки?
Ну, конечно, дело в том, что когда я пришла работать в библиотеку Фонд русское зарубежье, это было в 2001 году, я признаюсь честно, я вообще ничего не знала об этом феномене, честно признаюсь. Дело в том, что я аспирантуру заканчивала по французской литературе, по французскому театру 20 века, и для меня это был абсолютно темный лес. Но прежде всего, когда я сюда пришла работать, я тогда работала в международном отделе библиотеки фонда, прежде всего для меня, конечно, это люди, с которыми здесь удалось познакомиться. Потому что, ну, понятно, что у нас проходят в Доме русского зарубежья, до этого в библиотеке фонде, каждый день проходят мероприятия, приезжают иммигранты, потомки иммигрантов, приезжают исследователи литературы иммиграции, культуры иммиграции. Очень много проходит научных конференций. И вот эта возможность видеть этих людей и слушать их, узнавать от них о русской эмиграции. Вот это для меня, конечно, самое главное, что меня привязывает к Дому русского зарубежья.
А еще, да, вот чистая такая светлая нота, что эти люди любили Россию, ну вот просто так. Им было физически больно от разлуки с родней, да, не физически, они умирали от тоски. Они как-то вот выстроили эту вот зарубежную Россию вне России. Это же, наверное, я не знаю, такого феномена больше нету, по-моему, мне кажется. Хотя везде есть огромные группы соотечественников, там, тех или иных стран, там, миллионы китайцев по всему миру, да, да. Турок, армян, и все-таки, так, том, и все-таки да. Русское зарубежье считается именно феномен, такого больше никогда не было.
А почему? Потому что здесь есть одно большое отличие. Вот я в свое время, не помню сейчас уже где, стала свидетелем такой дискуссии, значит, обсуждалось действительно, чем вот русская эмиграция, да, отличается, вот ты перечислила, от многих других.
Да.
В чем отличие? Почему русская эмиграция – это действительно некий вот такой феномен? Ну, прежде всего, здесь культурная составляющая. Вот то, что они приезжали и начинали строить церкви, школы, начинали учить своих детей в русских традициях, в русской культуре, а потом эти дети уже шли, многие из них, значит, русский балет в Сербии, Болгарии, да. Русский театр, в науку шли. И таких примеров очень много. То есть потом эта русская культура уже служила тем отечеством, где они в силу вот этой судьбы оказались. Но тем не менее, конечно, сами-то они делали это прежде всего для того, чтобы сохранить вот эту Россию для себя. И вот в этом отличие прежде всего.
Я не могу не вспомнить, я, поскольку веду здесь часто очень, обращаюсь к истории русской поэзии, изумительные строки Александра Галича. Но у него все знают его гениальную песню «Когда я вернусь». И я, знаешь, часто на концертах там иногда меня просят спеть просто из зала записки там, вот. А у него были другие строки. «В тот год окаянный, той черной пыли, омытой морем кровей, они уходили не с горстью земли, а с русской речью своей. И в старый-престарый прабабкин ларец запрятать был каждый готов не ветошь давно отзвеневших колец, а томик любимых стихов. А их увозили пока корабли, а их волокли навсегда, и даже представить они не могли, что это пока навсегда, и даже представить они не могли, что в майскую ночь наугад они, прогулявшись по Рюре-Вали, потом не свернут на Арбат». Изумительные совершенно строки. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Спасибо всем,
вам.
Кто был с нами. У нас в гостях была заведующая отделом по развитию и связи с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына Светлана Николаевна Дубровина. Вы слушали передачу «Только имя забытой страны», и с вами был я, ее ведущий Виктор Леонидов.
Берег русский, как он близко, здесь мы жили только вот с ревом от Новороссийска отплывает пароход. Гарь сожженная, имений кровью полита земля, и дворянские поколений уезжают сыновья. Кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль.
Программа подготовлена по заказу Радио России обществом с ограниченной ответственностью «Таркон».